Сейчас у нас будет проповедь. Давайте достанем свои Библии, кто еще не достал, нам они сегодня очень понадобятся. О том, что мне придется проповедовать, я узнал буквально на этой неделе. Это, ну, как для алмаза, это очень мало времени для подготовки. Я думал, ну, о чем же я могу сказать? Не было какой-то такой темы, о которой хотелось бы поделиться, поэтому я решил, что просто мы сегодня откроем Писание, откроем один отрывок и попробуем его изучить. Давайте откроем 6 главу Евангелия от Матфея и прочитаем такой достаточно большой отрывок с 1 стиха по 18. Потом мы на него посмотрим, попробуем его проанализировать и увидеть, какая здесь главная тема, какая главная мысль, о чем Бог через этот отрывок, обращаясь к нам, говорит. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, читаем с 1 стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот такой большой отрывок. Когда мы приступаем к его рассмотрению, какого-то отрывка, мы сначала должны сделать наблюдение. Мы сначала должны увидеть контекст, где этот отрывок находится. Данный отрывок является частью Нагорной проповеди. Это, наверное, самая длинная записанная проповедь Иисуса Христа. И давайте мы полистаем наши Библии, посмотрим 5 главу, сделаем такой буквально очень короткий обзор проповеди. Нагорная проповедь начинается с заповедями блаженства, о которых наш брат Андрей очень хорошо проповедовал в нашей церкви. Достаточно подробно, ясно они были изложены. И эти заповеди блаженства, то есть Иисус начинает излагать свое учение, и Он начинает с такого радикального заявления, начинает с таких парадоксальных заявлений. Он говорит, что путь к блаженству, путь к настоящей жизни, он совсем не в том, в чем это обычно видят люди. Здесь такие парадоксальные утверждения, например, блаженны плачущие, то есть счастливы плачущие. Если это не рассматривать просто как религиозный текст, а задуматься о содержании, то это очень парадоксальное такое выражение. Когда мы видим плачущего человека, ну, вряд ли нам в голову приходит, что он счастливый, да? Чаще всего мы подумаем, что у человека что-то случилось, и он сейчас глубоко несчастен. Но эти заповеди блаженства, если их дальше посмотреть и проанализировать, то они, в принципе, показывают путь человека к Богу. Они описывают, как человек может действительно к Богу прийти и от Бога получить это счастье. Блаженны нищие духом, что для того, чтобы прийти к Богу, нужно смириться и так далее. Я не буду повторять их содержание. И в принципе, и эти заповеди блаженства, они как бы содержат, ну, я бы так сказал, характеристики или эталон истинной веры. Веры, которая может действительно привести человека к Богу, которая может его спасти, которая может изменить его жизнь. Но поскольку в том обществе, где проповедовал Христос, и которое было достаточно религиозным, у них было совершенно другое представление и о пути к Богу, и об истинном счастье, и о настоящей вере, то дальше Иисус в своей проповеди, он противопоставляет свое учение и тому учению, которое было, учению книжников и фарисеев. Смотрите, вот с 17 стиха 5 главы, если мы обратим внимание, Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус говорит: «Мое учение, вот которое я сказал, оно отличается от учения книжников и фарисеев. Но это не какое-то новое учение, оно не отличается от закона. Просто те лидеры религиозные, которые были в то время, они неправильно истолковывали этот закон». И дальше мы увидим таких шесть блоков, где Иисус свое учение, вернее, свое истолкование закона противопоставляет учению книжников и фарисеев, где он просто правильно истолковывает закон. Все вот эти шесть блоков, они начинаются и заканчиваются, ну, вернее, начинаются одними и теми же словами. «Вы слышали, что сказано древним?» Под этой фразой подразумевается не Моисеев закон, что Иисус противопоставляет себя закону, а именно учение древних учителей, древних там раввинов, то есть учению книжников и фарисеев. Он противопоставляет свое истолкование закона и правильно его истолковывает. Здесь говорится об убийстве, прелюбодеянии, разводе, клятвах, мести и любви к ближнему. Таких шесть примеров, где, если так вкратце сказать, Иисус противопоставляет такую внешнюю, наружную праведность, о которой учили и как понимали закон книжники и фарисеи, противопоставляет праведности, которая в сердце. Он там каждый грех, например, там убийство, прелюбодеяние, он дает совсем другую интерпретацию и говорит, что это не просто уже какое-то действие совершенное, это определенное состояние сердца, и сначала в сердце этот грех совершается и так далее. И вот теперь шестая глава, как продолжение этой темы. Здесь Иисус уже касается не самого учения, то есть тут он анализировал учение книжников и фарисеев и говорил, что они неправильно закон истолковывают, вот так нужно понимать. А здесь он уже говорит о практике духовной жизни. И здесь, если мы посмотрим, здесь на примере таких трех сфер практических духовной жизни, как милостыня или же благотворительность, добрые дела, дела милосердия, молитва и пост, Иисус уже теперь сравнивает практику жизни, духовную практику, практику жизни, ну, мы бы сейчас сказали христианской, книжников и фарисеев, и как это правильно, как это истинно и верно перед Богом. И здесь мы видим действительно ясно этих три сферы. И давайте посмотрим, что, ну, здесь есть определенная структура. То есть говоря о каждой такой сфере, три таких блока, скажем так, одними и теми же словами начинается и заканчивается каждый блок. Начинается словами такими, ну, чуть-чуть в разных интерпретациях. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры. О молитве сказано: и когда молишься, не будь как лицемеры. Это в 5 стихе. И в 16 стихе: также, когда поститесь, не будьте как лицемеры. То есть каждая, ну, переходя к каждой такой каждой сфере, Иисус начинает словами: вот в этой сфере не будьте как лицемеры. И заканчивается тоже, чтобы милостыня или молитва, или же пост, чтобы они были в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть в 4 стихе мы это видим, о милостыне, видим о молитве в 6 стихе, и о посте видим в 18 стихе. Ну, кроме этого, здесь о молитве дан пример молитвы. Ну, этого мы сейчас касаться не будем. То есть я хочу просто обратить внимание на вот эту, то есть на контекст и на структуру. И мы видим, что вот эта структура, то есть о каждой сфере Христос говорит: не будьте как лицемеры. И из этого мы можем сделать вывод, что весь этот отрывок, он посвящен теме лицемерия. То есть еще как бы один, ну, аргумент в эту пользу. Мы видим, что здесь не содержится как такового, например, учения о благотворительности. Ну, в строгом смысле этого слова. Или же учение о посте. Иисус не говорит, что нужно поститься. Здесь нет призыва поститься, не объясняется, почему это важно. Подразумевается, что люди, они это знают и уже практикуют. То есть Иисус говорит, когда поститесь. Он не говорит, что нужно поститься, потому что вот то-то и то-то. А он подразумевает уже, что люди уже это практикуют, практикуют молитву, практикуют благотворительность. И он не разъясняет, почему это нужно и как. То есть единственное, на что здесь Христос обращает внимание относительно всех этих трех сфер, это что не будьте как лицемеры. Поэтому мы делаем вывод, что вот сама структура этого отрывка, она указывает на его главную мысль. Предостеречь от лицемерия на примере вот таких трех сфер жизни. Понятно, что лицемерие не ограничивается этими тремя сферами, но Иисус берет вот таких три практики духовной жизни и на основании их показывает, как может в них лицемерие проникнуть, и пытается нас от этого предостеречь, и определенное применение здесь есть. Давайте сначала подумаем, то есть, кто такой лицемер. Ну, дословно с греческого языка это слово означает актер греческого театра, который носит маску. Если помните, может быть, там в школе учили там, о греческом театре, такие маски были большие, там, ну, большой высоты, там, чуть ли не в рост человека или как там наполовину, которые изображали там какие-то эмоции, ну, так преувеличенно. Ну, там позитивный персонаж, там негативный, какие-то там грусть или радость изображали. Ну и от этого происходит это слово. Ну, в бытовом значении оно означает человека, который выдает себя не за того, кем он является на самом деле. В контексте Евангелия от Матфея Иисус лицемерами называет невозрожденных людей, религиозных. Больше всего он это применял книжникам и фарисеям. Но заметьте, что здесь не содержится обличение именно таких лицемеров. Ну, о таких настоящих лицемерах, которыми были книжники и фарисеи, вот конкретно их обличение больше всего содержится в 23 главе от Матфея. Давайте мы вот ее откроем и тоже просто очень коротко, обзорно посмотрим. Здесь содержатся такие же обличения. Вот давайте посмотрим сначала главы. «Тогда начал Иисус говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, и по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Вот еще очень важный момент. Помните, что там в 6 главе было написано, что не делайте что-то, чтобы вас видели люди. Здесь вот в книжниках и фарисеях сказано, что все свои дела они делают с тем, чтобы их видели люди. Это важный момент. И дальше это Христос обращается к своим ученикам и к народу. А дальше с 13 стиха он начинает обращаться уже к самим книжникам и фарисеям и говорить: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». И там 7 раз он так обращается, семикратное горе. То есть 7 различных обличений он именно им адресует. И если мы просмотрим, то увидим, что так как они охарактеризованы, это явно невозрожденные люди. Но давайте, например, посмотрим 27 стих и 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». И давайте посмотрим 33 стих. «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Очень жесткие такие слова, которые говорят о будущем этих людей, если они не покаются, о том, что их ждет вечные адские муки. Таким образом, лицемерами в Писании, по крайней мере в контексте Евангелия от Матфея, названы невозрожденные люди, не являющиеся истинными христианами, которые имеют только такой вид, но по своей сути таковыми не являются. Но здесь, смотрите, в 6 главе Христос не обличает именно таких лицемеров, а Он говорит своим ученикам, своим последователям: не уподобляйтесь им. То есть имеется в виду, что вот есть такие уже конкретные лицемеры, которые невозрождены, которые не имеют истинной веры. Но при этом Иисус обращается к своим ученикам и говорит, что но в вашей жизни могут быть какие-то элементы этого. И для вас важно не уподобляться лицемерам. Давайте немного мы отвлечемся от нашего текста и поговорим немного о самой сути лицемерия или о корнях, откуда оно происходит. И здесь нам нужно рассмотреть тему грехопадения. Поскольку у меня мало времени, я не буду читать отрывок из 3 главы Бытия. Он очень часто читается в нашей церкви, и это хорошо. У нас когда-то была конференция с Алексеем Алексеевичем Коломийцевым на тему освящения. Там очень подробно это разбиралось. И я просто оттуда могу просто так кратко, тезисно напомнить, что произвело грехопадение вот в природе человека, в его сердце. То есть какие изменения. Во-первых, человек очень сильно поражен грехом. То есть каждый человек невероятно грешен. Нам так не кажется. Мы когда идем по улице, сталкиваемся с какими-то людьми в транспорте, какие-то наши друзья, знакомые. Обычно все люди, они не выглядят как-то там ужасно грешными. Да? Может, ужасно грешными выглядят какие-то бомжи или какие-то там пьяницы, которые валяются. Но большинство людей, такое нормальное впечатление производят, там как-то улыбаются, нормально общаются с нами. То есть люди производят впечатление, что вроде у них все хорошо. Но более так глубоко познакомившись с человеком, можно увидеть, что в каждом человеке, абсолютно в каждом, и в своем сердце мы это можем увидеть, что есть глубокое поражение грехом. Есть какая-то серьезная гниль такая в человеке. Или я бы это сравнил с яблоком, да, которое, два яблока, которые выглядят нормальными, да, красивое яблоко продается в супермаркете. Одно действительно хорошее, а другое, выглядит хорошим, но если его разрезать, там оно внутри гнилое. В принципе, это картина человека после грехопадения. У каждого человека внутри есть очень серьезное поражение грехом. Но я сейчас не об этом хочу сказать, а вернее, кратко напомнить, к чему привело грехопадение. Первое, сама суть грехопадения. Люди захотели быть как боги. Если это сказать современным языком, то в результате грехопадения каждый человек стремится к самозначимости, к возвышению себя. Человек хочет стать Богом. Человек, каждый человек, абсолютно, он в жизни движим тем, чтобы как-то себя самоутвердить, себя возвысить, какую-то свою значимость приобрести, утвердить, показать. Это в самом корне грехопадения. Но мы же помним, что внутри у человека вот эта гниль находится. И люди в разной степени это осознают. Кто-то больше, кто-то меньше осознает. Но интуитивно каждый человек это понимает. И у него есть стыд определенный от того, что там действительно внутри него находится. И мы помним, что Адам и Ева, сразу после того, как они согрешили, они начали себе делать одежду из листьев каких-то, потому что они устыдились, им стало стыдно того, кем они стали. Но при этом человек же, он-то хочет себя возвысить, он-то хочет себя утвердить, и есть вот этот стыд, и что человек начинает это маскировать. При этом у него всегда остается определенный страх. То есть это третий пункт. Первый пункт – это поиск самозначимости, стремление к самоутверждению. Второй пункт – это стыд. И третий – это страх. Страх быть разоблаченным. Вы помните, когда Бог обращается к Адаму и Еве, Он говорит: «Адам, где ты?» И Адам отвечает: «Голос твой я услышал и убоялся, и скрылся, потому что я наг». То есть у него появился страх, что его сейчас вот увидят в таком стыдном состоянии, и он скрывается. Этот страх его ведет к тому, чтобы прятаться. Следующий пункт: в результате вот этого всего, стыд, страх, у человека появляется лживость. Для того, чтобы вот это все скрыть под влиянием страха, человек начинает обманывать. И мы помним, Бог задает вопросы жене, задает Адаму, и они начинают лгать, начинают друг на друга спихивать. У человека появляется лживость. И еще как один такой просто пункт мы отметим, что обвинение других с целью самооправдания. Жена обвиняет змея, Адам обвиняет жену и Бога, так как бы по ходу. Это вот жена, кстати, которую ты дал мне. Вот она дала мне этот плод, и я ел. И смотрите, все вот эти перечисленные пункты, абсолютно понятно, что они ведут каждого человека к лицемерию. Выдавать себя за того, кем он не является. Потому что есть очень большое желание к самовозвышению, к самоутверждению, к поиску своей значимости. При этом есть очень серьезное поражение грехом внутри, то, за что человеку действительно стыдно. У каждого человека есть какие-то, как мы говорим, есть сильные стороны, есть слабые, это таким языком, бытовым. Так вот, то есть каждый человек в результате вот этого всего перечисленного, он старается слабые стороны скрывать, а сильные, наоборот, выставлять на показ, чтобы обо мне судили по сильным сторонам, а не по слабым. Понятна эта мысль? Вот в принципе в этом и есть как раз этот корень лицемерия. И абсолютно каждый человек является лицемером, невозрожденный человек. При этом некоторые лицемеры, ударившись в религию, скажем так, теперь их лицемерие приобретает такую религиозную форму, но от этого ничего не меняется. Что же касается возрожденных людей, учеников Христа, то поскольку у нас остается эта греховная природа, остается этот осколок греха в нашей природе, то у нас тоже есть постоянное искушение к лицемерию. И оно может проявляться в самых таких хороших, святых, добрых сферах, как, например, вышеперечисленные – молитва, пост и так далее. Добрые дела какие-то. То есть мы увидели, что сутью лицемерия является скрывать свои какие-то там проблемные стороны и наоборот сильное выставлять на показ. Здесь в 6 главе Евангелия от Матфея, если мы вернемся к этому тексту, больше говорится о выставлении на показ каких-то своих хороших дел или каких-то хороших своих сильных сторон характера. И люди в этом очень сильно преуспевают, а многие умеют это делать очень тонко. Я бы вначале такой бытовой пример привел из жизни, не из духовной. Например, кто-то купил какую-то новую одежду, что-то, например, какие-то джинсы фирменные. Конечно, хочется ими похвалиться, да, хочется, чтобы люди заметили, оценили, а зачем же их тогда покупал? Наверное, большинство людей, очень многие, по крайней мере, при покупке особенно каких-то дорогих вещей, они движимы этим, чтобы люди заметили. И, может быть, вы сами замечали, да, что если вы как-то там хорошо оденетесь, вы себя будете чувствовать как-то лучше, увереннее среди людей, потому что, наверное, мы так думаем, что вот по одежде будут о нас судить, если я там хорошо одет, значит, ко мне как-то будет больше уважения. То есть я на этом смогу немножко свою значимость поднять, как-то самоутвердиться. Как это сделать, например, прийти там в коллективе и сказать: вот посмотрите, какие у меня новые джинсы. Это так ребенок может сделать. Обычно это не принято, это как-то считается некрасиво, некультурно, и эффект может быть обратным. все скажут, вот какой ты, значит, нескромный, какой ты там хвастаешься, это нехорошо. Принято ж в нашем обществе, принята скромность. Кстати, очень часто ложная и лицемерная, но скромность модна, так сказать. Поэтому ну, можно очень тонко это преподнести. Да, вы приходите, делаете вид, что вроде бы вообще вас эти джинсы не интересуют, просто вы так одели их. И можно, например, с кем-то там начать как-то разговор там, об одежде, как-то невзначай, и потом так обронить, а да, вот там о каких-то, не знаю, о каких-то брендах, там, о чем-то, о магазинах, каких-то распродажах. А вот, кстати, да, вот один магазин вчера посетил, такие классные джинсы, и цена нормальная. Ну, купил, конечно, ну, выгодно ж просто. Все-таки, да, а, да вот же они, вот на мне, да. Там и тут можно как бы убить двух зайцев, да, то есть и похвалиться, при этом еще и скромным человеком выглядеть. Эффект от этого даже больше, да, чем вот просто прийти и похвалиться. То есть я так к чему говорю, что есть очень тонкие формы того, как можно вот что-то выставить на показ. Мы здесь читаем описание, если перейти уже к духовной жизни, да, как лицемеры того времени на показ молились. Ну, у иудеев было, они молились по определенным часам. Было три таких часа в сутки, когда каждый иудей молился. То есть такая была традиция, она в принципе неплохая. Если по нашему времени это там, 9, 12 и 3 часа дня. И вот где это время заставало правоверного иудея, там он становился и молился. Ну, молитвы там были короткие, были длинные. Обычно это были молитвы, которые просто прочитывались, на память заучивались и произносились. Иногда своими словами люди молились. Но молились по определенным часам. И вот что делали лицемеры, да, книжники и фарисеи. Написано, что они любили останавливаться на углах улиц. То слово, которое здесь переведено как улица, оно означает широкую улицу, главную улицу в городе. И вот на вот есть главная улица города, на ней обычно стечение народа, и вот на углах, на перекрестках этой улицы всегда собиралось много людей. Ну, такая тогда была культура, что люди где-то или на рынок собирались, или вот на центральной городской улице или площади, или на вот этих перекрестках. Поэтому те, кто ну, хотели ну, на показ свою молитву выставить, они так как бы вроде шли случайно, и почему-то в часы молитвы всегда оказывались на перекрестке, да, там, где много людей. Такие, о, время уже молиться, останавливались и молились там, где много людей, могло их увидеть. Не знаю, насколько это тонко, наверное, это очевидно. Было, может, не очевидно для кого-то. Наша греховная природа, она ну, очень хитрая, очень много находит тонких способов, как действительно выставить на показ что-то хорошее, что у меня есть, и скрыть что-то, что я хочу скрыть. Кстати, одна из таких форм, как, например, скрыть что-то, да, я вот очень часто ну, видел в жизни людей, что люди, у которых есть проблемы с каким-то грехом, они становятся такими борцами против этого греха, такими пламенными. Вот кажется, что ну вот человек вот так же ж, там, за праведность воюет, с него уж точно все зрения сняты. И это просто одна из форм маскировки. Например, вот я сейчас говорю о лицемерии, и ну, можно так подумать, ну, наверное, уж раз я такой борец с лицемерием, то у меня, наверное, с этим никаких нет проблем. Хотя у меня как раз с этим есть очень много проблем. Ну, в частности, ну, и обличали меня люди как раз в этом. Ну, например, я всегда пытаюсь производить впечатление, что у меня все хорошо, когда не все хорошо. То есть, как дела? Да, нормально. А что ты там, какое-то там настроение плохое? Да, устал там или что-то такое. Ну, в то время, когда есть какие-то более серьезные причины, более глубокие. Ну, я проповедую сейчас об этом не потому, что я достиг каких-то больших успехов в борьбе с лицемерием или что у меня нет этой проблемы. Просто я объясняю Слово Божие, которое проповедует мне так же, как и всем остальным, и обличает меня так же, как и всех. Хорошо. Я хочу сейчас привести несколько высказываний известных людей о лицемерии. Вот первым зачитать Мартин Ллойд-Джонс, такой известный проповедник. Он так сказал: «Мы склонны видеть грех в человеке в лохмотьях, выброшенном в грязную канаву. Мы смотрим на бедного пьяницу и думаем, вот он грех. Но не в этом суть греха. Чтобы увидеть истинную картину и по-настоящему понять, что такое грех, посмотрите на великого святого, необычайно благочестивого и набожного человека. Вглядитесь в него, когда он стоит на коленях перед Богом. Даже там, в присутствии Господа, ветхая природа полностью не умирает, и даже там человек сталкивается с искушением думать о себе, испытывая радость и удовлетворение». Имеется в виду испытывать радость и удовлетворение от мыслей о себе, о том, что я вот сейчас так Богу поклоняюсь. И тем самым поклоняться не Богу, а себе. Вот истинное лицо греха. Пьянство, конечно, тоже грех, но там мы не видим всей сущности греха. Другими словами, если вы действительно хотите что-то понять о природе сатаны и его кознях, не идите на задворки жизни, не ищите это знание в грязных канавах. Если вы действительно хотите узнать что-то о сатане, идите в уединенное место, в пустыню, где наш Господь провел 40 дней и ночей. Там открывается истина о враге душ, когда вы видите, как он искушал даже Божьего Сына. МакАртур тоже подобное говорит, ну вот в частности о Христе, что самыми тяжелыми моментами духовной борьбы в жизни Иисуса были 40 дней в пустыне и молитва ночью в Гефсиманском саду перед его арестом. В обоих случаях Иисус был один в молитве, взывая к Отцу. И в эти священные моменты личного духовного общения с Отцом сатана с наибольшей силой искушал Сына Божьего. Смотрите, в чем основная мысль. Что есть искушение, ну, такого низменного плана, да, там пьянство, например. Мы там видим пьяницу, и, ну да, вот это грех. Но есть искушения куда более тонкие, и вот эти авторы, которых мы прочитали, они говорят, что они намного сильнее. Ну, в частности, Иисус наибольшее искушение в своей жизни переживал тогда, когда он молился Отцу. И у нас могут быть такие же искушения. Любой степени духовной зрелости человек достиг, там, отказался от низменных грехов, поклоняется Богу. И в этот момент поклонения, в этот святой момент, у него есть искушение о себе как-то подумать хорошо. Ну вот как я какого уровня достиг, вот как я поклоняюсь Богу. И это доставляет какую-то радость. И уже раз и так чуть возвысился, самоутвердился. И следующий раз, когда я буду молиться, у меня уже есть искушение молиться не для того, чтобы поговорить с Богом, а чтобы опять испытать вот эту радость от того, вот как я молюсь, как у меня, вот какого уровня я уже достиг. Понимаете немного, да? И так постепенно, это очень тонкое искушение, очень тонко оно в жизнь входит, и постепенно можно начать уже практиковать многие вещи в духовной жизни уже не ради Бога, а для самоутверждения. И это уже будет лицемерие. Ну, особенно в служении это очевидно. Мы приходим к Богу, движимы любовью к Богу, хотим послужить Богу через то, что служим церкви, служим Его детям. Начинаем каким-то служением заниматься. Это начинает получаться. Все, слава Богу. Нас кто-то подойдет, похвалит, ободрит, скажет: брат, молодец. Может быть, потом какую-то большую ответственность дадут. И вот здесь обязательно появится искушение, как минимум, испытывать такую от этого радость, именно от того, что это произвело впечатление на других людей. Потом в следующий раз я буду служить, я уже помню, ага, если я хорошо послужу, если я хорошо скажу проповедь, ко мне потом подойдут люди, меня похвалят, и мне будет приятно. И в следующий раз у меня уже появляется, ну, как минимум, какой-то процент такой мотивации хорошо сказать проповедь для того, чтобы меня похвалили. И вот так рождается лицемерие, если с ним не бороться, оно потом в сердце разрастается, и потом приходит к тому, что о книжниках и фарисеях Иисус сказал: они все свои дела делают с тем, чтобы их видели люди. И этим они уже получают награду свою, и не будет им награды от Отца Небесного. Все их служение, ну, для Бога оно тщетно. Не будет ни награды, ни пользы духовной, только разрушение жизни. Еще прочитаю я несколько высказываний. Жан Кальвин сказал, что во всех добродетелях следует опасаться лицемерия, ибо нет столь похвальное дело, которое не мог бы омрачить грех лицемерия. И блаженный Августин еще сказал, страсть к похвале – смертельный яд в чаше истинного благочестия. Если другие грехи проявляют себя в плохих поступках, то этот в добрых, за которыми кроется еще худшее зло. Давайте мы очень коротко посмотрим на применение, которое можем увидеть в этом отрывке или в общем контексте. Ну, первое применение не из этого отрывка, но из контекста Нагорной проповеди. Заповеди блаженства начинаются с такой заповеди «блаженны нищие духом». Если, как мы констатировали, что корнем лицемерия является именно наша греховная природа, которая стремится к самозначимости, которая, ну, библейским языком это называется гордостью. Если это лучше объяснить более современными словами, то это такое желание к самоутверждению, к самозначимости, к похвале. Нужно стать смиренным человеком. Смиренный человек – это тот, который реально о себе думает, реально себя видит. Не тот, который себя как-то унижает или пытается стать тряпкой. Просто тот, который реально видит вещи, реально видит свою греховность в свете Писания, видит, как апостол Павел, который очень много чего сделал, он сказал, знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Все доброе, что есть, оно от Бога исходит, поэтому мне нечем хвалиться. Это реальность. Нужно стремиться к смирению, нужно видеть реальность, нужно видеть реальную картину жизни, себя, видеть Бога, Его святость через Священное Писание. Второе применение, оно прямо исходит из этого отрывка. Я бы это так сформулировал. Иисус здесь призывает жить перед Богом. Иисус призывает не какой-то суперсекретности, что молиться надо только вот так вот секретно. Там, вот, зайти в комнату и там молиться. Не в этом выход, в каких-то внешних действиях. Надо молиться только в отдельной комнате. Некоторые христиане пытались буквально эту заповедь исполнять, что да, молиться надо только в отдельной комнате. Но при этом они там так громко молились, что было слышно на весь дом. Можно и в этом слицемерить. Наша греховная природа найдет для себя какую-то лазейку. Суть не в секретности, а суть в том, что это было перед Богом, а не перед людьми. Ну, очень просто, но очень тяжело исполнить, потому что есть греховная природа, есть очень много искушений. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.